Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7925-888-8948 и телеграм латинцев в одно слово «Говорит Москва-бот». А сегодня у нас будет прям такой скандальный, революционный, смелый выпуск, потому что после фундаментальных разговоров прошлых недель про привычки, про инстинкты и так далее и тому подобное, я жестко ломаю тренд, и сегодняшняя тема нашей встречи – как забота о волосах спасает самооценку и помогает стать лучшей версией себя. И у меня в гостях эксперт Женя Бровадина, это эксперт по вьющимся волосам, популяризатор кудрявого метода. Здравствуй, Женя.
Здравствуй, Илья.
Сразу же в защиту свою от как бы удивления слушателей, с одной стороны, хочется процитировать великого нашего классика Александра Сергеевича Пушкина. Он, правда, писал: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Вот, но мы легко его можем перефразировать: «Быть можно дельным человеком и думать о красе волос».
Безусловно.
С одной стороны. А с другой стороны, друзья мои, когда я, опять-таки, как герой другого великого литературного произведения «Ад Данте», земную жизнь пройдя до половины, да, я очутился в сумрачном лесу, я вдруг обнаружил,
так,
как мужички, что обсуждают мужички в раздевалках модных фитнес-клубов, как не облысеть, значит, как там сохранить волосы и так далее, и тому подобное. И это мужчины, а у женщин-то все еще сложнее, интереснее, да, и я вот прям, чтобы совсем вас удивить и убедить, могу сказать, что, ну, мы же не знакомы, я немножко наблюдаю изнутри ее кухню, и можно, я думаю, проговорить вслух, что это, ну, я думаю, один из самых высокооплачиваемых экспертов, который был у нас в студии, потому что вот так сеанс с улицы у Жени стоит сейчас сколько? 15 тысяч рублей?
Да, сейчас 15.
Сейчас 15 тысяч рублей за разовый, за разовое посещение парикмахера и уход за волосами. За что люди платят такие деньжищи? И действительно ли забота о волосах спасает самооценку? Женя Бровадина.
И следующий час, ближайший, я буду рассказывать, собственно, за что мне платят эти деньги, потому что есть что рассказать.
Оправдываться да, ты будешь.
Ну, я надеюсь, что это не будет звучать как оправдание, а скорее как объяснение, в чем ценность заключается моей работы, потому что, безусловно, понятно, что там эти цифры взялись не с потолка. Вот. Во-первых, я сейчас даже в своей нише один из самых востребованных специалистов, потому что у нас узкое направление, но крайне востребованное. Я хочу сказать, что я редкий специалист в нашей стране. Вот. Знаешь, ты мне сейчас напоминаешь диалог с одним человеком, который совершенно далек от парикмахерского мира, и который мне как-то сказал: ты серьезно? Ты хочешь сказать, что в нашей стране не хватает парикмахеров? Ну, не смеши мои тапочки, да, как говорится. Вот, не хватает. Потому что в целом парикмахерская индустрия, она нацелена на совершенно иную работу с волосами. Я тебе хочу сказать, что за последние десятилетия так сложилось, что вьющиеся волосы, натурально вьющиеся волосы, оказались в таком вот, такой слепой зоне. Как это ни парадоксально, хотя, между прочим...
Секундочку, я вот...
Сейчас я тебе объясню. Но в популяции, между прочим, нас больше половины, на секундочку. То есть от волнистых и кудрявых. Возвращаясь ко мне,
да.
Ты говоришь, за что? Ну вот я работаю с человеком, когда он приходит ко мне первый раз, 2,5-3 часа. Это стрижка в сухих техниках, это укладка естественная, то есть это не накрутка на щипцы, а это работа с натуральной структурой человека, это тоже примерно час. Ну и еще у нас вот параллельно идет моя фоном огромная лекция, то есть все это время, пока я делаю свою работу, я еще рассказываю человеку о его волосах, вообще о правильном уходе за волосами и даю конкретные точечные рекомендации посредством.
Вот я просто сейчас, у нас кривая автомобильных аварий в Москве резко идет вверх, потому что мужики, они как бы от удивления снимают руки с руля.
Да ну, брось, ну брось.
И, значит, такие, 2,5 часа на стрижку.
Иногда 3.
А, значит, вот первое, вот... Бабушка моя говорила, извините, я вот все так как бы с такого советского и дедовского опыта, что по волосам человека можно вообще-то судить о его здоровье. Что вот там, потому ломкие они или нет, с одной стороны. С другой стороны, современные психологи модные часто говорят, что первый маркер, ну, как бы депрессии, эмоционального упадка и вообще такой внутренней дисфункции человека, когда он бросает следить за собой, и это проявляется в его волосах. То есть зачастую вот даже, вот как бы если представить, Раскольников какой-нибудь, да, с этой башкой, похожей на сено там, и Онегин, тот же самый, там, хорошо завитый, ухоженный, ну, в общем-то,
Я очень люблю эту тему, у меня сразу есть что ответить по поводу здоровья. Ты же хотел про здоровье сейчас?
Да, ну, естественно.
Вот смотри, приходит ко мне человек. Ну, я в основном работаю с женщинами, потому что мужчины сейчас отращивают волосы, но все-таки еще не массово. А я работаю именно со средней и большой длиной. Люблю работать. Вот, и приходит, например, женщина, говорит, ой, все вот ломкие, тусклые, и вообще я лысею. И я, естественно, ее отправляю к трихологу, потому что моя...
Сразу уточняем, это кто?
Это специалисты, которые занимаются здоровьем кожи, головы и волос. Вот, потому что если проблемы возникают у человека системные с волосами, это, конечно, внутренние проблемы. Вот, и волосы выступают как отражение. Я всем говорю, ваши волосы – это симптом. То есть вообще организм очень удобный. Он вообще не очень нуждается в волосах, и он любит их использовать как явный внешний показатель того, что «посмотри, у меня что-то не в порядке, я не могу с тобой поговорить, тебе объяснить, но будь добр, пожалуйста, сходи, сдай анализы, и пусть вот врачи разберутся и покажут тебе, где у тебя сейчас слабые места». Очень часто, конечно же, у нас, у женщин, проблемы с волосами возникают тогда, когда возникают дефициты, когда возникают проблемы с щитовидкой. Это прям вот топ. То есть витамин D, ферритин, вот это вот железо. И, конечно же, там дальше по списку. Там еще витамины группы В и так далее идут.
То есть вот сразу делаем такой маркер. А если ваши волосы начинают выглядеть как-то иначе, чем вы привыкли, и вам это не очень нравится, возможно, это повод сходить к эндокринологу.
Я бы сказала, если... Нет, не так. Я бы сказала, если ваши волосы действительно начинают... Вот действительно, вот это очень важная оговорка. И вам не кажется, а они правда у вас начинают интенсивно выпадать, это повод задуматься о том, правильно ли вы живете, не слишком ли вы себя грузите стрессом. То есть и дальше идти к врачам, к эндокринологам, трихологам, сдаваться, смотреть анализы, потому что всегда, всегда вопрос не в том, что у волос что-то плохо, а вопрос, что у вас в целом что-то плохо, и вам через волосы это показывают. А если у вас волосы тусклые, уже с самим полотном возникают какие-то проблемы, это ко мне. Вот здесь я уже могу помочь, потому что волосы – сформированный материал, у них нет какого-то активного сообщения с фолликулами, то есть что фолликулы сформировали, что вылезло у тебя над головой, то вылезло. И дальше оно уже как-то с тобой живет, защищая твою черепушку и твой мозг. Вот. И вот как выглядит этот покров, насколько качественно вы о нем заботитесь, это уже вот моя вотчина. Здесь я могу помочь.
Я могу сказать, что, ну, поскольку мы действительно с Женей пересекаемся и в публичном пространстве в том числе, меня в какой-то момент удивило, что ее отношение к волосам практически идентично к тому, что, к тому взгляду, который у меня на человеческое тело вообще. Потому что, как я не устаю повторять, что нельзя к собственному телу относиться сугубо потребительски. И если ты вдруг там набрал килограммы, просто там фигак подкрутить краник, что-то перестать есть, начать махать гантелями, чтобы математически выработать какой-то там объем нагрузки, сдуться как шарик, и дальше продолжить жить спокойно, так не бывает. А ровно такое же отношение, ну, как бы зачастую, причем даже во многом мне, потребительское, свойственно к волосам. Потому что, ну, что они волосы? Отросли, ну, да. Подстригли, значит, стали там непослушными, не знаю, там, бахнули лака там какого-нибудь, да, там, залачили. А, ну, там уже дальше...
Ну, хвостик свернули, в конце концов,
ну, гулечку как бы уже какие поскольку проблемы? Там это из женской лиги сейчас начнутся истории, но я подразумеваю, что есть какие-нибудь специальные покрывашки для блеклых волос, которые им там добавляют сияние, что-нибудь такое, да, там, опять-таки, ну, вьются они у тебя, ну, пойди распрями. То есть вот такой абсолютно диктаторский, прагматичный прикладной подход. И он тебе очень не нравится. Почему?
Ух, как завернул-то. Смотри, дело в том, что, во-первых, я сама кудрявая. Да, то есть это тема, которая мне близка, и, то есть это то, что касается меня лично, с чем я живу всю свою жизнь. У меня не было каких-то значительных проблем в течение моего взросления, в моем детстве, потому что у меня определенный генотип вьющихся волос, с которым достаточно легко управляться. Плюс в подростковом возрасте я интуитивно поняла, догадалась о многих вещах, как с ними правильно взаимодействовать, чтобы не тревожить и чтобы они выглядели наилучшим образом. И я тебе хочу сказать, что при всех моих экспериментах с выпрямлениями, со стриганиями челки. В любом случае, я часто ходила кудрявой, это все выглядело очень неплохо, и меня знали как кудрявую девочку. Но! Вот дальше большое, жирное но. Огромное количество людей, которые ко мне приходят, в общем-то, приходят на сеанс психотерапии, потому что их отношения с волосами похожи на дисфункциональные, драматичные отношения с близким человеком. И очень часто, и это может быть человек любого возраста, 20-летний, 50-летний порой, который говорит: вы знаете, я всю жизнь с ним борюсь, я не знаю, что с ним делать, они меня достали. И более того, я тебе хочу сказать, вся социальная структура, которая окружает часто людей с вьющимися волосами, она им мешает принять свою природу, она им мешает примириться с тем, с чем они живут всю жизнь, что им дано как бы в базовых настройках, и наоборот говорит: исправься, измени, оно такое непослушное, оно такое капризное, оно такое ужасное, порой даже, может быть, больное. Иди распрями, вот как ты говоришь, да, там, распрями, пригладь, приведи вообще в порядок. Что это за безобразие у тебя на голове? И люди могут очень десятилетиями порой жить, ощущая, что они живут с каким-то безобразием и вот частью себя, которую надо преодолеть, это такая борьба. И вот они приходят и говорят: Жень, а я хочу полюбить, а вы мне можете помочь полюбить фактически себя? Я говорю: да, могу. Я вот этим занимаюсь, я фактически, то есть люди приходят и платят мне деньги за то, что я помогаю им принять и полюбить себя. И это, ну, часть моей вот профессиональной миссии, как я для себя это понимаю, очень значительная часть. И вот эта дискриминация, которая возникает, в том числе внешняя, в жизни людей с вьющимися волосами, часто, если люди, которых я встречаю в своей жизни, с этим не сталкивались, они мне говорят: ну, о чем ты вообще? Какая еще дискриминация? Какие еще проблемы?
Так, секундочку, я предлагаю про вьющиеся волосы поговорить во второй части нашей программы, ну, поскольку мне это тоже очень близко, но вот сейчас, раз уж мы заговорили про волосы вообще, а вот есть какие-то, не знаю, стереотипы, вот у нас в заставке нашей программы мы обещаем, что мы дадим вам инструмент против коварства маркетологов и так далее, вот.
Там. Конечно, да? Конечно, давай. Вся вот, моя работа вот, про это.
Вот я вот сейчас, была у меня тетка в Москве, Ефросинья Ивановна, жила на Дорогомиловской заставе. Всю жизнь волосы у нее были до пят. Она их заворачивала в такой кандибобер и запихивала в сеточку. И всю жизнь мыла она их хозяйственным мылом. Но поскольку тетя Тось мыла голову как бы всю жизнь хозяйственным мылом, она умела это мыло выбирать. Она приходила там в магазин, на рынок, как-то его нюхала, находила прям вот правильное, дегтярное. И не верила ни в какие шампуни или, уж упаси бог, кондиционеры и что-то еще. И приходилось мне слышать мнение, что вот то, что у нас стоит на полках в магазинах, все примерно вот там под этикетками гель для тела, шампунь, не знаю, там, жидкое мыло и так далее, вот все примерно одно и то же, мой ты этим все части тела, и будет эффект одинаковый. Правда или нет?
И да, и нет, потому что любое моющее средство, неважно, ты собираешься кофеварку мыть или свою голову, в основе имеет какое-то количество очищающих компонентов. Да, так называемые павы. И обычно это букет какой-то павов. Есть главный, такой командир. И его там кто-то сопровождает. Кто смягчает его действия, кто за пенообразование в средстве отвечает. И в целом, вот если у тебя стоит в ванной гель для душа, ты правда можешь целиком вымыться. Вопрос: как твоя кожа в целом отреагирует вообще на теле, вот конкретно на эту моющую основу, которая в этом средстве содержится? И как отреагирует там кожа головы? Как отреагируют волосы? Потому что мы все очень разные. У нас могут быть разные типы кожи головы, у нас разные типы волос, у нас могут быть аллергические реакции, индивидуальная непереносимость. И разнообразие моющих средств, оно в первую очередь про это, что вот у тебя сухая кожа головы, тебе помягче моющее средство. Вот тут детская совсем нежняцкая кожица. Вот тут вот мы совсем нежненькие какие-то берем павы.
То есть а вот здесь это у нас работает, жирная кожа. Да? Я только не понял, что такое павы.
Это моющие компоненты, которые очищают тебя. Окей. Вот. То есть они вот именно вот грязьку с тебя соскребают и жирочек нехороший.
То есть вот виды шампуней, они реально работают.
Да, но их надо подбирать под тип кожи головы, а не под волосы.
Это хорошо. А стоимость шампунь, не знаю, за 100 рублей и за 1500, они реально будут различаться?
И да, и нет. Ты хочешь от меня простых ответов, но все не так просто. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что в цену очень часто, исходя из того, как мы живем, закладывается маркетинговая составляющая, конечно, да. Бренд, например, да, там затраты на рекламу какого-то там производителя. А есть, например, очень примитивные составы, конечно, которые могут стоить там 100 рублей, и которые ты не будешь покупать за 1500, потому что понимаешь, что это, совсем фигня какая-то, да, то есть, красная цена там 100 рублей этому. А есть составы, которые...
Пример можно дать? Или на что надо?
А есть составы, которые будут, безусловно, стоить дороже, потому что цена в первую очередь складывается, по сути, из количества и ценности ингредиентов, которые входят в состав средства. Из чего оно сделано?
То есть надо смотреть на этикетку с составом.
Я смотрю, потому что я специалист в своей сфере, я этим занимаюсь, я лезу в косметическую химию, я обязательно смотрю, что налито в банке, и именно исходя из этого рекомендую средства своим клиентам. Я никогда не смотрю на этикетки, мне вообще плевать, что там написано, там поглядываю краем глаза, но в целом я смотрю, а что на оборотной стороне, что в списке ингредиентов.
Я про это имел конечно, в виду, этикетка,
я смотрю,
в смысле состав.
Люди, но это надо уметь читать, понимаешь, Илья? Mm-hmm. То есть надо для этого разбираться в косметической химии, потому что есть определенное название ингредиентов, это отдельная большая наука, и как бы не все хотят в нее лезть.
Косметическая химия.
Да, более того, я тебе хочу сказать, никто не хочет в нее лезть, и это абсолютно нормально, потому что я, когда пришла в эту профессию, это моя вторая профессия, да, я когда в нее пришла, я потратила огромное количество времени специально для того, чтобы углубиться в эту тему и до сих пор продолжать этим заниматься, изучать, совершенствоваться в этом. И это куча знаний.
Окей. Шампуни бывают разные, и иногда это оправдано. А вот, опять-таки, все мое детство мыли голову просто шампунем. Вдруг
потому что ничего не было.
Появились
ничего не было.
Кондиционеры какие-то.
Да.
Я они тебе... нужны?
Да. Я тебе хочу сказать, мне нет, но большинству да. Но это тоже такая отдельная тема. Вообще, в целом, скажу да. Вот сразу, чтобы никого не путать, для простоты сейчас понимания. Смотри, дело в том, что наши волосы – это такой белковый канат, скрученный из множества белковых канатов и опять белковых канатов, то есть такой плотный белковый канат. И он проложен небольшим количеством жирочка, такая как бы штукатурочка на стене. Вот. И когда волос твой живет на голове, вот он живет вместе с тобой. Вот ты проснулся.
А он живет? Я вообще думал, что это типа какая-то полумертвая уже.
Да,
такая,
я имею в виду, что он вообще вот по жизни идет вместе с тобой. Ага. Вот как твои зубы, как твоя кожа, да. То есть он тебя сопровождает. И вот, например, вот он свеженький, красивенький, вот этот белковый канатик, вот, значит, в этой жировой смазочке. Все хорошо. И тут, значит, ты, вот, например, об подушку его трешь. А шапки на волосы надеваешь, шарфами обматываешь, под солнышком загораешь. И так происходит, и шампунями в том числе моешь. И так происходит, что постепенно эта липидная смазка, как штукатурка, она начинает потихонечку вот трескаться и опадать. Угу. И твой волос немножечко разрушается. Если это постепенное и не очень интенсивное воздействие, то у тебя буквально там по краям где-то штукатурка осыпется. Если износ достаточно сильный, то повреждения могут быть большие. И для того, чтобы волос себя нормально ввел, вот при всем при этом, его надо все-таки немного защищать вот от этих внешних воздействий. И для этого существуют кондиционеры, бальзамы, маски, кремы, несмываемые кремы. Это все средства, которые создаются по одним и тем же лекалам. Они в целом взаимозаменяемы. Это все такая кремовая обволакивающая смазка, которая будет твой волосок, вот как курточка тепленькая, вот ты ее надеваешь и по жизни защищать от ветров, холодов и вот с этой всей внешней дряни. От мытья до мытья.
Продолжаем путешествие по волнам моей памяти. Вот. И надо сказать, что я достаточно рано начал носить длинные волосы, и у меня там периодами то я их ношу, то не ношу. Но вот когда в детстве я, значит, сушил в ванной свои патлы феном, а папа проходил мимо и хмыкал скептически, потому что ему казалось, что это не очень мужественная история. Вот, и мне приходилось рассказывать ему там про спартанцев, которые с длинными волосами, значит, как бы наваливали персом с короткими стрижками, с одной стороны. А с другой стороны, мама рассказывала мне о том, что фен волосы сжигает. И если уж ты, значит, как бы носишь длинные волосы, то вставай еще на полтора часа раньше, суши полотенцем и дожидайся, пока они у тебя высохнут сами. Что, понятно, в условиях псковской зимы было достаточно тяжело. Когда я подрос, и в моей жизни появились женщины, и эти женщины стали просить себе подарки на Новый год, и там 14 февраля, часто там звучали разные бренды фенов, которые мы в эфире называть не будем, но с каждым, скажем так, с каждым пятилетием, в общем-то, стоимость этих фенов резко вырастала, и уже там в какой-то момент стало сопоставимо, не знаю, с ценой хорошего мобильного телефона или даже компьютерного планшета. И, соответственно, у меня прямой и быстрый, как пуля, вопрос. Убивает или нет фен волосы? Первое. И второе, есть ли какая-то разница между фенами по цене?
Нет, теплый воздух фена не убивает волосы, особенно если вы наносите средства от мытья до мытья, которые помогают вам задерживать влагу в волосах, ну, то есть они специально подбираются под ваше состояние волос, под тип волос. Они работают в том числе хорошие грамотные средства, как термозащита отчасти. Не надо бояться фенов. Более того, я хочу сказать, что парадокс, который в том числе я часто объясняю в своей работе, волос, есть такое, что вьющиеся волосы обожают воду, вот в частности, что меня волнует, да, то есть они у нас прям водохлебы, но при этом волосы и вьющиеся, ну, и в том числе, кстати, прямые, не любят долго находиться в воде. Это очень просто объясняется с биологической, физиологической точки зрения. Дело в том, что кератин, белок, из которого состоят наши волосы, набухает, когда он мокрый, он становится более уязвимым, да, соответственно, если мы много часов ходим с влажной головой, мы таким образом усиливаем, ну вот именно системно, усиливаем травматизацию полотна, то есть у нас из раза в раз состояние волос ухудшается, изнашивается быстрее, и самое плохое, что ты можешь сделать, это уснуть с влажными или мокрыми волосами, то есть когда ты еще трешь волосы.
Самое плохое, что вы можете в этой жизни сделать.
Да, еще трете вот полотно мокрым. Это просто издевательство над бедными малышами вашими завитками.
Если ты напился на корпоративе, потерял телефон, значит, дорогие часы, пришел, залез в душ, как бы, это все еще куда ни шло, но если вы, когда ты вылез из душа, ты заснул с мокрыми волосами, вот это худшее.
Грех.
Это грех.
Нельзя так, товарищи. Вот, значит, по поводу фенов. Соответственно, фен помогает нам ускорить процесс сушки значительно, и теплый воздух, не горячий, да, там не самый горячий режим, вполне спокойно переносится волосами, поэтому фены наши друзья. По поводу цены. Есть...
Сейчас, извини, я не могу. Мне звукорежиссер пишет в наш рабочий чат, а знаешь, кто еще засыпал с мокрыми волосами? Гитлер! Вот, а я уже вспоминал этого исторического персонажа, когда Женя рассказала, что весь ее путь... Значит, это, ну, как бы, общение с волосами было борьбой, и я подумал, что вот если бы она писала книгу, она могла бы назвать ее «Моя борьба», но, к сожалению, этот нейминг уже занят.
Да-да-да, я не успела.
А про качество фенов.
Значит,
у нас 30 секунд, и мы потом уже на новости пойдем.
Есть разница, но я ее объясню после новостей определенно. Но она напрямую не связана с ценой, сразу скажу. Цена вообще не определяет напрямую ничего.
Ага.
Есть нюансы, технические, на которые нужно ориентироваться.
И вот нас спрашивают в чате, а красить волосы это вредно или нет?
Если тон в тон, тон влево, тон вправо нормально. Если осветлять, уже можно испортить.
Ого, я ничего из этого сейчас не понял, поэтому, видимо, вернемся к этому вопросу после новостей.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Илья Переседов у микрофона. Мы продолжаем. Напоминаю, у меня в гостях Женя Бровадина, эксперт по вьющимся волосам и популяризатор кудрявого метода. Обсуждаем мы тему, как забота о волосах спасает самооценку, помогает стать лучшей версией себя. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений, +7 925 888 8948 и телеграм латинцы в одно слово говорит МСК-бот. Перед новостями пришел нам вопрос, вредно или нет красить волосы. Да, и я думаю, что нас же слушают родители в том числе, а сейчас у молодежи, у подростков, да, мода самые какие-то экстремальные цвета или какие-то хитрые пряди. Кто-то запрещает, кто-то поощряет. Вообще, да, действительно, что с этой покраской? И, насколько я понимаю, ну, хотя сам ни разу такого не делал, а нет, мне же бороду подкрашивают, да, прям все секреты сдают, так что, да, получается, тоже делаю. А бывает краска, которая вот прям как бы надолго и чуть ли не навсегда, а бывает какая-то декоративная, которая вроде бы снимает, смывается, вот что из этого опасно, не опасно. Пожалуйста.
Да, там еще про фены под...
Про фены, да, второй, да.
Вернемся. Хорошо. Значит, скажу так, позволяйте своим детям красить волосы. Вот позволяйте. У меня есть, прямо у меня вот есть клиентки, которые заботятся замечательно о своих волосах, и они настолько смелые и свободные, на мой взгляд, родители, которые позволяют это делать детям, потому что человек потом все равно дорвется. Вот, но дорвется там лет 30-40 и будет ходить вот с этой там зеленой и сиреневой головой, хотя он хотел в 14. Ему эту в 14 цветную голову никто не вернет, как тот велосипед, да, который он хотел там в этом возрасте, а потом в 40 он себе купил, и это уже не то.
Волосы, сожженные некачественной краской, отрастут, а травмированная самооценка вряд ли, да?
Отчасти да, но сейчас рынок красок так здорово спрогрессировал в последние десятилетия, что появилось огромное количество, и они доступны в России, огромное количество красителей, в том числе цветных, которые могут решить достаточно смелые, ну, позволить состояться довольно смелым мечтам детей и при этом не убить, ну, прям вот я имею в виду в плане там, качества их волосы окончательно. Вот, поэтому пряди... Ведите к нормальному специалисту, ну пусть он сделает эту там парочку прядок. Очень классно, например, у детей работают скрытые окрашивания, когда верхний слой остается естественного цвета, а снизу какие-то там пряди или какой-то цветной слой сидит.
Я вспомнил, когда учился на втором курсе университета, у меня была мечта отрастить длинные волосы, ну вот как они у меня сейчас, сделать их седыми и туда вставить красные пряди. И я так, и у меня это не закрытый гештальт. Ну вот, друзья.
Здесь нужно, значит, смотрите.
Вы видели, вы сейчас лицо моего звукорежиссера.
Я бы хотела увидеть себя в таком виде. Я бы запомнила этот образ навсегда. Я хочу сказать, что у всего, конечно, есть своя цена. Поэтому здесь просто четко надо понимать, как что работает.
Надо сказать, что волоски у меня сидеют, как бы сами справляются.
Уже, да. Вот, в продолжении темы скажу, что у всего есть своя цена, да. То есть надо просто самому понимать, и ребенку объяснить, что вот если ты хочешь пару прядочек, мы тебе это организуем, но всю голову мы тебе не можем там, осветлить и закрасить там, в белый цвет, потому что твои волосы там превратятся в паклю, но по-другому это никак не сработает. Или близко там будут к пакле, если ты хочешь, например, там кудряшечки оставить, да, то есть это может сказаться на твоей структуре, давай, пожалуйста, как-то поделикатнее. То есть есть сейчас индустрия дает возможность относительно деликатно и аккуратно это делать, просто нужно немного вникнуть в вопрос и, ну, поговорить с хорошим специалистом.
А вот этот вот культ блондинистости?
Вот здесь, если мы говорим в целом об окрашиваниях, еще раз повторю то, что да. Я скороговоркой попыталась проговорить. Смотри, окрашивание волос тон в тон, в свой цвет, на тон светлее, на тон темнее. Как правило, для волос вообще абсолютно незаметная процедура. Например, если девочка в любом возрасте или мальчик хотят закрасить седину, просто чтобы, ну вот беспокоит их проклевывающие седые волосы, может быть, их уже много стало, здесь скорее человека беспокоит, что это просто нужно с какой-то периодичностью повторять. Но сами волосы, даже вот что меня волнует в плане структуры, обычно вообще никак не парятся на этот счет. Волосы такие, ты что-то сделал, я даже не заметил. Вот, поэтому там все хорошо. Если же мы говорим уже о блонде, об осветлении и, не дай боже, обесцвечивании, это вообще страшнейшая вещь, потому что я проходила двойное обесцвечивание как-то раз. Вот здесь мы можем говорить о том, что мы можем очень
это
сильно...
Прям, это был сейчас каминг-аут, друзья мои, если вы не заметили. Это было очень смелое признание, да. Ну, мы благодарим тебя за твою смелость.
Был такой эксперимент, да, осознанный причем эксперимент. Я знала, на что я иду, но мои волосы полностью потеряли структуру. То есть, чтобы вы понимали, когда мы говорим о вьющемся полотне, в чем опасность агрессивного воздействия осветление на определенной стадии, что оно добирается до внутренних, самых-самых глубинных дисульфидных, так называемых, связей и разрушает именно текстуру вашего волоса, не только его строение, то есть он не только станет там более полым или разрушенным, а еще вы кудряхи свои можете потерять. И здесь очень важно осознавать, что есть такой большой риск. И вот сейчас, когда ты говоришь о модном блонде, да, о разных вариациях, я всегда предупреждаю, например, если человек ко мне приходит и говорит, Жень, как вы думаете, вот я хочу сделать такие блики, сякие блики, я рассказываю, рассказываю, что, пожалуйста, будьте осторожны. Вот если вы сделаете так, то у вас там, например, пострадает 10% волос, и вы это особо не заметите. А если вы, например, идете в Total Blonde, то есть полностью себя, например, перекрасите на много тонов, вы можете заметить, что вам очень тяжело стало ухаживать за волосами. Они, например, плохо прочесываются, да, то есть у вас там чешуйки, кутикулы, вот ваша там вот эта вот жировая липидная смазка полностью потерялась, они цепляются, и вы прям продираете волосы. Это после шампуня придется там маски начать использовать. Плюс вы вот можете потерять завиток. Он может... Что я вижу, как человек, который с текстурой работает? То есть, если у меня
Мужчины, внимательно слушайте и переслушивайте нашу программу в преддверии к... Когда у нас День всех влюбленных? Это 14 февраля?
14 февраля.
Да? Потому что вы поразите... либо свою любимую женщину, либо на каком-нибудь свидании, если вот так с легкостью воспроизведете то, что говорит Женя. Да, продолжай, пожалуйста.
Мне кажется, я, кстати, достаточно простыми словами говорю.
Какая ты смелая, ты ушла в чистый блонд, да? У тебя нет проблем с расчесыванием?
Маску новую прикупила?
Я рожу тебе тройню такая сразу, да.
То есть здесь... Сбил ты меня в смысле сейчас? Вот мы говорили о блонде и о том, что может быть разный уровень повреждений. Я всегда людей честно предупреждаю, если они приходят предварительно со мной посоветоваться, я сама не крашу, но, естественно, я говорю, что вы можете это сделать, но вы должны понимать, что стоит, какова будет цена этого вопроса, что вы можете получить. И здесь надо действовать осторожно, опять-таки, включая внимание и голову.
И когда ты говоришь, что я сама не крашу, в смысле, к тебе нельзя прийти и сказать,
я не крашу волосы, но я могу порекомендовать хороших колористов и объяснить, как это работает и чем это может грозить, где относительно безопасная территория и где мы можем уже говорить о значительных разрушениях, и это влечет за собой проблемы. Какие проблемы, с чем я сталкиваюсь? Я тебе объяснила, что есть глубинные связи в волосе, и вот если мы, например, достаточно мощно вытравливаем пигмент, он сидит внутри, мы заодно вот эти вот связи, они как ЖБ-перекрытие, да, то есть они держат структуру волоса, и в том числе отвечают часто вот за сам завиточек наш, если это вьющийся волос. И мы можем их задеть, и тогда ко мне приходят люди, да, у них блонд, да, у женщин, да, порой бывает красивый, протонированный, но при этом завиток становится пьяный, кривой. Он реально как будто вот он с бодуна, то есть у меня вот зигзаги просто на голове. А плюс к этому он может вообще исчезнуть, то есть завиток может превратиться в пушащуюся проволоку. И плюс к этому мы получаем, например, сильное разрушение текстуры, то есть волосы обламываются, волосы там мощно секутся, это вообще, ну, то есть в принципе это все только отстригать. В чем проблема? Волосы не восстанавливающийся материал. То есть если мы волосы повредили, все.
То есть мы можем... Они могут отрасти заново, но эти волосы спасти уже нельзя.
Да, что отросло, то отросло. Разрушили.
А с фенами разница в цене? И можно ли трогать дорогой фен твоей женщины, если тебе надо, не знаю, подсушить лысинку?
Трогать можно, ронять нельзя. Трогать надо бережно, аккуратно. Двумя лапками желательно крепко держать.
Короче, мужики, лучше не трогать. Вывод так. А
чтобы не вывалилось.
Что?
Ну, я шучу, конечно. Нет, ну, как с любым гаджетом. Ну, представь себе, блин, у тебя есть классная машина. Вот, ну, то есть, есть люди, которым бы ты ее доверила, а есть люди, которым бы не доверила.
Классную машину я себе представляю. А чем вот фен за 300 рублей с Алиэкспресса отличается от какого-нибудь там топового? Сколько вообще дорогой фен сегодня стоит?
Не, ну, подожди. Ну, слушай, у нас... Подожди. У нас есть чемпион всех фенов, он по-прежнему самый главный, самый дорогой. Это как бы известная мировая марка.
Они... На букву «Д»,
На букву «Д», да. Так. Это была прорывная технология до сих пор. Их технологически инженерная система мотора никто не может повторить. Вот если ты будешь на него смотреть, ты будешь видеть дырку в середине вот этого фена. Угу. Там такой круговой моторчик. Даже модели, которые либо там китайские прям копии, либо у других марок похожие модели, которые пытаются копировать этот фен, они все равно не могут повторить с инженерной точки зрения вот, это, вот, вот этот фокус. Вот. Есть, но, честно говоря...
Цена вопроса, сколько он в среднем стоит?
Слушай, он сейчас вообще недоступен в России, начнем с этого. То есть это нужно везти там из Турции, заказывать вот это все. Ну, то есть это десятки тысяч рублей. Вот, если через перекупщиков, я тебе хочу сказать, что есть выход.
Мы живем в мире, где люди в Москве через перекупщиков достают фены.
Но он такой единственный в своем роде, ну что ты хочешь, это бренд номер один.
Так.
То есть здесь тоже, конечно, огромная доля маркетинга и плюс вот эти вот прорывные инженерные технологии. Ты ничего с этим не сделаешь, они на голову впереди всех, и пока никто до них дойти не может. Это правда так. Но многие пытаются. И есть очень неплохие аналоги. То есть что важно в фене? Фен должен быть удобный, достаточно компактный, чтобы у вас рука не уставала сохнуть, да, то есть есть какие-то определенные очевидные вещи, которые желательны в вашем фене. И, например, есть более дешевые варианты фенов, которые мне очень нравятся.
Более дешевые — это в каком ценовом диапазоне?
Ну вот, например, есть вариант фена на букву L.
Кто знает, тот поймет.
Который я сейчас, как правило, рекомендую. Он мне очень нравится. Он даже на несколько граммов легче, чем фен на букву D. Вот. И он очень на него похож. И у него есть замечательный режим тепло-холод автоматический, на котором можно вот поставить, вот так прижать фен с диффузором к голове, аккуратно сушить кудряхи. А наш шелок, он очень любит сушиться аккуратно, потому что они дикие истерички, когда они влажные. Это, кстати, один из важных параметров ухода за вьющимися волосами – сушиться аккуратно. Неважно, естественно, или с феном. И вот это дико удобно технологически, потому что я объясняю людям, понимаете, вы не сможете качественно ухаживать за волосами,
сестра,
пока это не будет удобно.
Цена, сестра, там какой-то...
Слушай, в районе 10 тысяч рублей.
В районе, ну, так легко она,
ну,
сказала,
потому что
в районе.
Скидки, потому что скидки бывают, ну, то есть, типа, там 10-15, и ты можешь вот поймать там подешевле.
То есть, опять-таки, мужчины, если ваша женщина вдруг озаботилась, там, красотой и здоровьем своих волос, и говорит, что ей нужен фен в пределах 15 тысяч рублей, не надо ее, как сегодня говорят, шеймить, не надо ее обижать, не надо говорить, да я тебе сейчас найду, там, сам соберу в гараже что-нибудь похожее, да, или, значит, там, найду какой-то аналог. Нет. Можно человека уважить, и как бы эксперт говорит, что оно того стоит. А давай теперь, у нас осталось 13 минут эфира, поговорим про кудрявые волосы. Что
и
это
волнистые,
за культ
не
такой кудрявых и волнистых волос? Всю жизнь мы жили, у нас были универсальные всегда парикмахеры.
Да не было.
Больше того, сейчас как бы хвастану своим бумерством. Люблю я сериал «Следствие ведут знатоки», советский. И в одной из ранних серий под названием «Черный маклер» там была драма женщины среднего возраста. А почему? Она вышла замуж за расхитителя социалистической собственности, не получив высшего образования, с профессией парикмахера. И когда он совсем погряз в своих преступлениях, ее внутренняя честность требовала на него донести в милицию. Но при этом она долго, значит, сомневалась. Почему? Она говорила: ну я всего лишь парикмахер, как я себя смогу прокормить, как я смогу свой привычный уровень, как бы мы сейчас сказали, потребления поддержать. А вот, друзья мои, мы живем в городе, где мастера парикмахерского искусства, да?
Да, можно так сказать.
Они прям, они сами в состоянии. Она, то есть в современной Москве она бы, как бы, перешла бы на работу с кудрявыми волосами и сказала: знаешь что, дорогой, посиди-ка ты дома, как бы котлетки пожарь, а я все порешаю. Почему? Почему это вдруг стало так важно?
Это всегда было важно, но у людей не было доступа к этим знаниям. И я, например, для того, чтобы оказаться в той точке профессиональной, в которой я сейчас оказалась, я шла 5,5 лет. Ну, то есть я все-таки не первый день в этой профессии, причем это моя вторая профессия, да, то есть у меня есть огромная еще предыдущая, в которой я много лет провела. И, безусловно, я тебе хочу сказать, что история про бьющиеся волосы – это большая социальная боль, которая очевидна для одних и совершенно, может быть, невидима для других. Она начинается в детстве. Я напомню, да, я сказала это ранее, что людей, на самом деле, с вьющимися волосами, а это класс, который объединяет и все типы волн, и все типы кудрей, то есть волны крупные, мелкие, средние, кудри вот афро, это все-все-все вьющиеся волосы. И парадокс истории в том числе заключается в том, что внутри кудрявого сообщества тоже есть дискриминация такая, знаешь, мизогиния внутренняя, черт побери, потому что люди, например, с афроволосами, вот от американских блогеров были такие периодически в предыдущие годы волны неприятия, что типа, что вы к нам подмазываетесь, то есть они реально нас, люди с более крупной пластичной структурой, из-за нашего генотипа обвиняли в том, что мы не настоящие кудрявые, прикинь. Вот, было такое. Вот. И я тебе хочу сказать, что начинается все в глубоком детстве, когда родители не знают, что делать с непослушными, капризными волосами ребенка. Сначала кудряшки их могут умилять, когда совсем речь о младенчике. И часто даже волосы у малышей могут выглядеть здорово, а все очень просто объясняется, почему. Потому что родители их, черт побери, не трогают. То есть, вот это очень важно, когда у нас формируется завиток после контакта с водой, когда водородные внутренние ионные связи начинают восстанавливаться, его вот так вот там аккуратненько родители мнут, боятся прикасаться. и это его спасает в этот момент эстетически и визуально. И вот у нас ползает малыш с кудряшками. Потом, например, эти кудри становятся жестче, их становится больше. Родители, памятуя значит, заветы бабушек, надо расчесываться каждый день, значит, там обязательно вычесывать все, что вычесывается, разбирать колтуны, начинают драть своих детей нещадно. И ладно, это я еще со своими мягкими кудряшками, которые там очень пластичные, их легко собрать в косу, а есть огромное количество людей с более жесткими типами волос, для которых это мука, это испытание. Страдают родители, страдают дети. Потом это продолжается в школе. Ну, то есть, представляешь, там, ну, в детском саду воспитатели тоже, например, родители перестали драть, но воспитатели это делают. У меня сейчас мои клиентки с этим сталкиваются. Они просят воспитателей не расчесывать детей, они их расчесывают все равно. Потом, значит, в школе это продолжается. Всевозможные прозвища. 220 вольт, Пушкин, значит, Хагрид сейчас, там, значит, пудели все
эти. Ну, давайте уж вспомним известную советскую частушку про то, что кудри вьются у людей с низкой социальной ответственностью, почему они не вьются у порядочных людей.
Прям на больную мозоль сейчас наступил, прям зазудел у меня.
У людей денег нет на бигудей. Да. И так далее. Кому интересно, погуглите.
Это все о том, что взрослые не знают, что делать с этими волосами, вот в чем дело. И дети живут, черт знает как. Потом это все продолжается в ужасных стрижках. И я тебе хочу сказать, что ко мне приходят девчонки взрослые, там, в 30-40 лет, и рассказывают, как им в 10, в 12, в 13 лет сделали жуткую стрижку, горшок, грибочек, у них там все разлетелось, разъехалось, распушилось. А там тоже есть свои нюансы, почему это происходит, не только из-за структуры, а потому что в норме у людей с вьющимися волосами, это абсолютная норма, 2-3 типа завитков на голове. Я тебе хочу сказать, что это, в принципе, вот особенность тоже моей работы, что я как раз почему вот там использую техники на сухую, их очень люблю, потому что они помогают стабилизировать как раз внешний вид вот кудряшек на голове в сухом виде, когда есть вот эта разница структур. И часто она бывает даже очень большая. То есть, например, рядом на голове человека соседствуют волны и мелкие кудряшки. Представь себе ребенка, то есть наступает пубертат, а ребенок и так остро реагирует на свою внешность, ему плохо. И вот, значит, его там как-то парикмахер по канонам классическим вытягивает, стрижет, и потом у него верхние мелкие кудряхи подскакивают куда-то, блин, к небесам наверх, да, а низ остается вот, собственно, практически внизу висеть. И все это пушится еще. И у некоторых девчонок травма остается на всю жизнь. Они ко мне приходят в 30 лет, Илья, они трясутся у меня в кресле, сидя. То есть люди переживают огромный травматический опыт, просто это проходит мимо огромного количества людей, люди с этим не сталкиваются, они считают, что проблемы нет, а проблема колоссальная.
То есть я так понимаю, что даже есть те, кто живут с кудрявыми волосами, но не подозревают об этом, потому что всю жизнь привыкли их как-то вычесывать, расчесывать, закручивать
они
и так далее.
Они не осознают, что это роскошные, невероятные волосы, они думают, что это жестокая издевка природы над ними, что у них какие-то непослушные, пушащиеся, капризные волосы, и парикмахеры чаще всего. Всего. Им это подтверждают, потому что парикмахеры живут в рамках тех школ и тех правил индустрии, которые у нас стали процветать в последние десятилетия. А это работа с прямой линией. Вот в чем проблема еще
сейчас
из профессиональной точки зрения.
Сейчас про эту геометрию мы поговорим. Прочитаю хоть пару вопросов от слушателей. Красногорочка пишет: «Добрый вечер, спасибо за интересный эфир. Я родилась кудрявой. После стрижки кудри пропали. После ковида вдруг снова стали виться. Можете ли объяснить, как такое бывает?»
Да, могу, потому что волосы – это наши базовые настройки, это генетика, но это еще и гормоны. И гормоны, как дирижеры нашего организма, на протяжении нашей жизни периодически могут взять и все координировать. Кардинально перестроить. И иногда это сказывается в том числе на волосах. Общее место у всех, когда гормоны могут изменить структуру волос, это пубертат, который мы все проходим. И у женщин часто это может быть связано в том числе, например, с родами, с беременностью или с какой-то серьезной болезнью. Ковид здесь, как серьезная болезнь, он сейчас вот в эти годы, я периодически слышу, что у меня люди либо вот закудрявились, либо закудрявились сильнее. Иногда, к сожалению, кто-то распрямился. К сожалению, потому что люди переживают, что им нравились их кудри.
Петр Сидоров пишет: «Я лысый, у меня нет шансов поднять себе самооценку». Ну как же, Петр, мы же уже сказали, во-первых, выучив содержание нашей программы, вы можете поднять себе самооценку в глазах окружающих вас женщин и тем самым как бы самому
козырнуть
себе.
Да.
Это уже немало, с одной стороны. С другой стороны, ну, я думаю, что для как бы гендерного равноправия мне теперь придется и про бороду какую-нибудь передачу сделать, да, как бы через какое-то время. Так что, как говорится, следите за обновлением. Смотри, а что меня, честно скажу, удивило мы начинали наш такой, казалось бы, узкоспециальный, узкопрофильный разговор про волосы. Выяснилось, что у этого есть психологическое измерение.
Огромное,
выяснилось,
да,
что у этого есть биохимическое измерение. И еще у нас как бы проскакивал момент, и я думаю, что можно его проговорить, у нас вот около 4 минут осталось, что вообще-то это еще и какая-то сложная инженерия. И вообще какое-то 3D-строительство, когда вот, вот,
да,
вот
есть
это,
такой момент.
Да, вот, ну-ка, вот,
коротко сейчас,
да,
перескажу. Значит, современные школы парикмахерские, которые сейчас в приоритете, они работают с волосом при стрижке, потому что любая стрижка – это какая-то геометрия, да, то есть мы как-то, создавая форму, оттягиваем, у нас вот есть голова с, со своими округлостями, выступами, и мы берем, значит, вот эту линию под каким-то углом, эту прямую линию как-то оттягиваем, и еще под каким-то углом как-то эту линию, эти пряди, эту часть состригаем. Это прям вот про схемы. То есть это важно понимать, что парикмахерское искусство в плане стрижек – это геометрия. Вот, и здесь получается, что у нас идет работа исключительно с прямой линией, а вьющийся волос выведен вообще за скобки этой работы. И парикмахер не учитывает эту составляющую вполне естественную.
Неквалифицированный парикмахер.
Неправда, любой. Угу. Вообще, потому что его так учили, потому что это то, в чем даже парикмахеры, наоборот, они соревнуются, они тренируются идеально прямо оттягивать, пальчики вытягивать. Это все большое искусство, безусловно. Но есть вот эта вихлявая зараза, которая живет у человека на голове и кочевряжется с какой-то там интенсивностью, и получается так, что она еще и с разной интенсивностью подскакивает. Есть такое понятие, как фактор подскока. Это процент, на который вьющийся волос сжимается. В зависимости от генотипа, это составляет этот процент от 5 до 70. То есть от 50 на волнистых волосах и до 70 на афро, которые прям в горизонталь там наворачивают. И вот представь себе, что у тебя вот эта вот вся голова в этих вихлястых, самодовольных, значит, завиточках, ты их вытягиваешь, они помимо того, что подскакивают, а как я тебе сказала, в норме у людей еще 2-3 типа завитков на голове, они еще по-разному подскакивают. И вся эта идеальная геометрия, которую создал только что парикмахер на мокрых волосах, едет. Почему я люблю сухие техники, я в них работаю, я благодарна человеку, который их привез в Россию, это мой ментор, моя бывшая начальница, потому что, когда мы работаем с волосами...
У них еще есть и свои эти отношения.
Конечно.
Джедай и падаван.
Конечно.
Всегда.
С нее все началось вообще в России.
Учитель и ученик, не больше и не меньше.
Да. Мы были те, с кого вообще все началось на количество лет назад в этой стране, я среди них. Вот. И получается, что мы видим структуру естественную, и мы это все, учитывая, безусловно, геометрию, встраиваем в эту систему и позволяем в сухом виде, вот как человек носит свои волосы, вот сразу гармонично в форме смотреться. И я стригу, безусловно, то есть я произвожу все эти расчеты единовременно, я учитываю геометрию стрижки, которую хочу создать, но у меня там более мягкая тяжка, у меня вот это вот анализ вот, этой, вот этого сочетания структур, потому что у меня есть очень сложные головы, реально, у меня есть люди с афроволосами, из-под которых волны торчат, да, у меня есть кудри, которые там крупные, а под ними афро сидят, ну, то есть вот всякое бывает.
Друзья, у меня сегодня просто инсайт случился, похожий на тот, что был в 2001 году, когда на философском факультете один из однокурсников мне рассказал про метафизику футбола. И объяснил, что я как бы до этого пренебрежительно относился к спорту вообще и к этому спорту в частности. Он рассказал, что игрок на поле, он в 3D-виде наблюдает за мячом, накладывает схему, которую ему дал тренер, учитывает еще, как эта обстановка меняется в ответ на действия команды противника и вообще производит в своей голове огромное количество расчетов. Сейчас я узнал, что стрижки на сухих волосах имеют много общего с тем, как Илон Маск сажает ракеты на платформу в открытом океане.
Спасибо тебе за это сравнение.
Да, значит, заканчиваем мы, потому что наше время вышло. В гостях у нас была Женя Боровадина, эксперт по вьющимся волосам, Илья Переседов, программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Спасибо вам за ваши вопросы. Всего вам доброго, пока.
Спасибо.